Доброго вечера, пятницу. Приветствуем вас на волне людей, стремящихся к познанию истины. Мы продолжаем открывать ее для себя на наших прямых эфирах. И сегодня у нас в гостях вновь Гуна Манджари. Мы говорим о мистическом аспекте веры и о том, всегда ли актуальны веды. Ждем ваши вопросы, дорогие слушатели, которые вы можете оставлять на сайте vedradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И сегодня мы продолжим разговор, который мы начали на прошлом эфире, посвященный вере, аспекту веры. И также мы затронем тему вед. Чем являются веды и насколько они актуальны в наши дни. Итак, я продолжу тему веры. Это очень важный аспект, и это аспект нашей жизни. Это не обязательно связано с аспектом религиозной веры, как вот когда произносится слово «вера», все представляют это в религиозном аспекте. Это бесспорно существует, это бесспорно, ну, как бы ее важнейшее предназначение, но тем не менее вера, она сопровождает нас каждую минуту, каждую секунду нашего существования. И мы говорили на прошлом эфире, что когда у человека бывает такие сбои в этом аспекте, то возможны различные проблемы, заболевания, и вообще вся наша жизнь, она связана с той верой, с тем, что нас ведет. Вот. И у каждого, опять же, мы говорили о том, у каждого есть своя философия, даже если человек, как ему кажется, и вообще не философского плана, или даже самый невежественный человек, тем не менее, у него будет определенная вера в какие-то вещи, и без можем даже и шагу ступить, мы будем сомневаться, не провалимся ли мы, выдержит ли нас земля и так далее. То есть эти вещи у нас идут на каком-то автоматическом уровне, но тем не менее это все связано с верой, которой мы, опять же, в повседневной своей жизни постоянно с этим аспектом сталкиваемся. И вера – это самое главное в жизни человека. Вот. И если мы возьмем аналогию с астрологией, то за этот аспект отвечает Солнце. Насколько человек будет, насколько его вера будет сильной. Вот, опять же, есть всякие другие нюансы, и есть еще уровень эволюции человека, уровень его развития, то есть не обязательно, что человек с сильным солнцем будет обладать правильной верой, но тем не менее такой человек будет обладать больше возможностей того, что он будет убежденным, и как следствие сильное солнце или солнце является царем всего гороскопа, оно дает хорошее здоровье, хорошую иммунную систему. Ну, опять же, мы не делаем сейчас никаких диагностик, это все равно рассматривается в комплексе с другими планетами, то есть все всегда нужно рассматривать в комплексе и в контексте. Но само по себе понятие энергии и аспекты, за которые отвечает эта планета, оно связано вот с аспектом веры в жизни человека, и от этого зависит очень много, от этого зависит даже наши повседневные какие-то действия. И то есть даже вот такое понятие, как психосоматика, известное, уже оно перестало быть псевдонаучным, уже и врачи об этом говорят, оно непосредственно связано с верой. Во что верит человек, как он верит, то есть и можно сказать, что большинство заболеваний или каких-то нарушений, они непосредственно связаны с аспектом веры, и поэтому солнце, оно непосредственно еще связано со здоровьем, показатель здоровья в карте человека. И вот мы можем провести такие параллели, что солнце, оно, то есть здоровье, оно связано с нашей верой, с то, насколько мы соотносимся с правильными аспектами, потому что при помощи веры мы получаем связь с тем или иным планом, с тем или иным уровнем жизни или влияния. То есть при помощи веры мы можем связаться там, допустим, с различным уровнем планетных систем. И когда заходят разговоры о том, что ну, населена ли Вселенная, и есть ли жизнь на других планетах, то ведическое знание нам объясняет, что вся Вселенная, она населена, все планеты, они населены, но там есть разные формы жизни, то есть не всегда есть такие биологические формы жизни, которые есть на Земле, большинство в своем нет, и ну, то есть это зависит от уровня планетных, от уровня планет, на какой планетной системе находятся живые существа, и это будет такого же уровня будут их тела. Но так или иначе, речь о том, что при помощи своего сознания мы связываемся с различными планетными системами, то есть мы, находясь в этой Вселенной, мы взаимопроницаемы. Есть масса влияний, есть планетные системы адского уровня, и, соответственно, такой уровень веры будет, и он связан с влиянием, большим влиянием невежества. Вот, то есть это такое деструктивное, разрушающее влияние, и человек, который связан с адским уровнем, его вера связана с адским уровнем планетных систем или адским уровнем, то это будет проявляться в его жизни, это будет проявляться как тенденция к разрушению, ну, если взять психологию в нашем случае, чтобы было понятно, это такие деструктив, то есть чрезмерное проявление гнева, проявление, как вот сейчас это очень популярно, это определение как абьюзерские отношения, то есть это вот такой уровень невежества определенный. Вот, и уровень адских планет, и также будут совершенно перевернутые понятия, то, что считается плохим, будет считаться хорошим. И наоборот, то есть какая-то, ну, какой-то уровень, я не знаю, там, доброты человека, желание помочь, такими людьми будет считаться как что-то такое, ну, как слабость. Доброта будет считаться слабостью, а желание помочь тоже какой-то слабостью, неразвитостью. Вот. И желание доминировать, желание обманывать, желание как-то самоутверждаться, то есть это все оттуда, то есть, ну, как бы закон джунглей. Сильный поедает слабого и в буквальном, и в тонком плане. В буквальном это как нарушение принципа ахимсы, то есть это употребление в пищу продуктов насилия. Вот, а в тонком плане это потребление ресурсов другого человека, его психических ресурсов, его физических ресурсов, то есть злоупотребление, как и переводится слово абьюзер, абьюзер переводится, слово абьюз переводится как тот, кто злоупотребляет другим человеком, или, ну, скажем так, его эксплуатирует определенным образом, выжимая из него все ресурсы, не давая взамен. Вот, то есть неравные такие отношения. И поэтому вот человек тоже руководствуется определенным уровнем веры. Вот он верит, что вот так он будет счастлив. И эта вера связана с низшим уровнем, с уровнем адских планетных систем. Ну и, конечно, эту тему можно продолжить. Много всего там есть разные вариации, как то различные, опять же, деструктивные моменты, убийства и так далее. Мы не будем в эту тему погружаться, то есть у нас мало времени, и это не наша цель, то есть как бы мы поговорим об алгоритмах. И также вера уровня земного уровня, то есть это там страсти, невежество, то есть это, что человек только верит в свои силы, что вот только ну, то, что я себе добуду вот этими руками, что нет никакой более тонкой составляющей у всего происходящего. Вот, ну, это некий такой уровень такого такого где-то ослинного труда, где-то, ну, то есть так как есть какая-то влияние гуны страсти, то там есть и какие-то благородные чувства иногда возникают. Вот, но в любом случае это все, что, ну, как бы человек на своих собственных усилиях концентрируется, и человек связан с уровнем земных плане, уровнем земного плана, вот, и то есть его еще называют такой земной человек или человек, твердо стоящий на своих ногах, то есть вот он не верит в какие-то тонкие вещи, считает это какой-то блажью, считает это, ну, тем, что этим занимаются тем, кому нечего делать, надо работать, надо меньше во все это погружаться. Вот, ну вот того, чего я не вижу, того, чего я не ощущаю, того не существует. Вот такая картина мира. И есть люди, которые связаны своей верой с этим планом, планетарным планом. Оттуда и они получают поддержку, скажем так, своей вере от любого плана. Человек получает поддержку, но так или иначе, и определенное настроение, и уровень земного, или уровень веры в гуне страсти вместе с невежеством, так как гуна страсти, она очень, ну, нестабильная, и это связано с тем, что это будет проявляться в том, что у человека будет такие up and down, то есть вверх-вниз, вот такие качели постоянные, вот, и даже в психологии или психотерапии есть определение, такая некая биполярное расстройство. Ну, то есть человека будут, то он будет на гребне волны, то он будет погружаться в самое на самое дно. Вот такие качели, очень сложное состояние, это проявление гуны страсти, которая без влияния благости переходит в невежество. То есть вот тот человек чувствует такую экзальтацию, такой прилив, но сама по себе гуна страсти, она не поддерживаемая благостью, она будет падать в состояние апатии, то есть состояние невежества. Вот. И это тоже вера. Это тоже вера, в которой находится человек, то есть и план веры, с которой он связан, и вот она будет так проявляться. Так же, как депрессия, это тоже расстройство веры, то есть человек не связан с, ну, с каким-то уровнем веры, реальной веры, с реальным уровнем веры, которая находится в... она находится на платформе благости. И вот благость — это не просто... И благость — это не просто Это уровень веры в благости не просто связан с тем, что человек весь из себя такой благообразный, говорит приятные и хорошие вещи. А благость непосредственно связана с знанием. И вот я также хочу отреагировать. К нам пришел такой вопрос с прошлого эфира. Я хочу его здесь привести в пример. И заодно мы рассмотрим, как это... как это в контексте темы, о которой мы говорим. И вопрос следующий. Может ли в благости быть атеист? Мой знакомый ведет нравственную жизнь, очень честный, добрый и принимает свою судьбу. Но в Бога открыто не верит, только в справедливость. Можно ли отнести его к благости? В какой-то дозе определенной, да. Потому что так или иначе человек неосознанно, но он чувствует, что есть некий высший закон, то есть он верит в справедливость, он верит в судьбу, то есть он подразумевает, может быть, это не такого религиозного уровня или там духовного, трансцендентного уровня вера, но на каком-то интуитивном или уровне, или в каком-то, в силу его прошлого благочестия ему дается какой-то контакт с верой в благости, и у него она присутствует. Но в полной мере нельзя человека отнести к благости, так как нету полного знания. И как мы говорили, благость, она характеризуется знанием. То есть человек обладает пониманием, и он знает о том, он знает о сути вещей, о том, как устроен мир, о том, как он, как все функционирует. Он знает о том, что есть творец этого мира. То есть благость, она противоположна невежеству. И невежество, само слово невежество переводится как, даже мы можем понять из его звучания, то есть незнание. То есть человек невежественный, находится в незнании. Тогда как благость, как мы уже объясняли, она противоположна незнанию, она противоположна невежеству. То есть человек находится в знании. И поэтому, как мы говорили на наших прошлых эфирах, что на нашем прошлом эфире в частности, что эти влияния, они всегда... благость, страсть и невежество, и, в частности, и, соответственно, вера, находящаяся под этими влияниями, они находятся в своем смешанном состоянии. То есть на нас влияют все три сразу, и только находясь на уровне освобождения, на уровне очень высокого развития, то есть там будет преобладать влияние благости. И чистая благость – это уже выход за пределы материи, за пределы влияния вот этих гун материальной природы. Это уже трансцендентный уровень, то есть это уже духовная реальность, это связь с Творцом, это связь с Верховной Личностью Бога, и непосредственно человек пребывает в его энергии, в его реальности. Вот. И это все непосредственно связано с верой. То есть вера – это тонкий мистический процесс в том плане, что где находится наша вера, такой уровень жизни у нас и будет, такой уровень сознания, такие же обстоятельства, ситуации будут к нам притягиваться. Вот. И поэтому это не просто какое-то верование различные там каких-то народов и племен. Одни верят в это, другие верят в то. Это больше. Это наша жизнь, то есть тот пласт жизни, та сфера, с которой мы будем связаны. И самое большое Счастье человек получает, находясь, будучи связанным с высшим уровнем, то есть с уровнем благости, и благость, она также представляет собой райские планеты, вот, и там самый высокий уровень счастья, наслаждения, ну, само слово рай говорит о себе, вот. А есть еще более высший уровень, над райским находится духовный мир, то есть это ничем не... Ну, непрерываемое, ничем не замутненное счастье, потому что райский уровень планетарный все-таки он ограничен временем. Души, попадающие на райские планеты, находятся там очень долго, огромное количество времени, но тем не менее, когда, как говорится, отпуск заканчивается, кармический запас благочестивый заканчивается, они возвращаются обратно на земной уровень, чтобы опять здесь заниматься деятельностью, кармой. Карма переводится как деятельность. И зарабатывать плоды плохие или хорошие. То есть, опять же, надо работать вот здесь, в материи. Тогда как духовный уровень, уровень чистой благости, шуда-сатва, оно полностью выводит живое существо из двойственности, освобождает его от необходимости находиться на этих качелях, то вверх, то вниз, и там платформа Сат-Чит-Ананда, вечности, знания и блаженства во взаимоотношениях, в служении и в любовном обмене с Верховной Личностью Бога. Вот это такой момент. И все связано с верой. То есть по вере вашей воздастся вам, говорится в Библии, вот, и в Бхагавад-гите также есть об этом, говорится в четвертой главе, в 11 стихе. Господь говорит: как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. То есть вера непосредственно связана с Верховной Личностью Бога, она находится в его руках. И также говорится в Бхагавад-гите: какой бы верой ни обладал человек, Господь будет поддерживать эту веру. Вот. И если мы хотим верить в какие-то моменты, то Господь, он будет в нашей жизни негативный или позитивный, то будет так складываться ситуация, что мы будем находить все подтверждения, которые будут подкреплять нашу философию или нашу веру. Опять же, это такой мистический процесс. Так же, как и ученые, которые или вообще атеисты, которые опровергают существование Бога, сам же Господь даст все аргументы для того, чтобы они у них были. Поэтому он говорит, что какой бы веры не придерживался человек, я ее поддерживаю. То есть все идут моим путем. Он будет поддерживать любую веру и неверие в него. Это тоже вера. И будут находиться все аргументы, все даже ситуация жизненная будет складываться таким образом, чтобы подтверждать нашу веру. Вот, потому что любая вера будет поддержана. Это связано со свободой воли живого существа. Это такой закон. Вот, неприкасаемый закон, его не нарушаемый. Вот, то есть всем дается свобода воли и свобода желания. И поэтому, если человек выбирает, то есть у него есть желание верить в какие-то вещи, там, верить без остатка там, в свои силы, то да, пожалуйста, вот сам и сражайся вот, за себя. Или вообще не верить в свои силы, тоже будет ситуация складываться таким образом, что человек будет разочаровываться постоянно, постоянно все будет подтверждать ему это, что вот ты ничего из себя не представляешь, ты вот ты вот непутевый, ты неудачник и так далее. То есть это все очень, опять же, тонко организовано, и таким образом исполняются все наши желания. И таким образом мы можем бесконечно спорить о том, чье мнение, чья вера, она правильная, потому что каждому будут даваться его аргументы и подтверждение его веры. Это совершенно бессмысленное занятие, потому что, опять же, каждому его желания, его убеждения будут подтверждаться, потому что есть свобода выбора, и Господь говорит: я поддерживаю любую веру, потому что таково желание человека. Опять же, вера не здесь рассматривается не в нерелигиозном аспекте, а вообще как убеждение, как вот то, что нас сопровождает ежеминутно, ежесекундно по жизни. И это все будет поддерживаться. И поэтому есть выход из этого положения в том плане, чтобы обрести абсолютное знание, потому что мы все обусловлены, мы все несовершенны, и наша вера таким же образом и проявляются. И поэтому здесь мы переходим к теме, о которой мы заявили в названии этого эфира, тема, связанная с ведами. Вот. И я решила отреагировать на этот вопрос, потому что очень часто приходится сталкиваться с различными утверждениями по поводу вед. Действительно, много что мы сейчас слышим, что трактуется как ведическим, таковым не является. Очень много профанации того, что является ведическим знанием, ну, как и во всех других областях нашей жизни. Мы живем в Кали-Югу, и время деградации, говорится, что это время, которое оно пропитано различными, обманом и различными теориями, которые сбивают с толку, так как они относительны и они исполнены несовершенства восприятия. Вот. И также это мы можем видеть и в психологии, масса псевдопсихологов, масса псевдоастрологов, масса различных людей, коучей, которые научат вас всему чему угодно, и это уже становится, это становится юмором определенным, такие шутки есть, что если человек нигде не состоялся, то он идет в психологи. Вот. Потому что ты просто болтаешь, ты просто развиваешь какие-то теории, или ты просто занимаешься каким-то маркетингом, ловишь, что называется, извиняюсь за выражение, лохов, и, в общем, на этом деле как-то ты выезжаешь. Вот. Какие-то масса марафонов, масса каких-то моментов, и также это не означает, что психология, астрология, нумерология и прочие эти моменты человеческой жизни, философии не имеют места быть. Нет, конечно, это все какие-то реальные вещи, но профанируясь или интерпретируясь определенным образом, они становятся противоположностью самих себе, то есть вместо того, чтобы давать знания, они несут невежество. То же самое с ведами, профанируясь или интерпретируясь в соответствии с уровнем человека, который их интерпретирует, с его мотивами определенными, то есть они могут звучать противоположностью самим себе и звучать ненаучно, антинаучно. И очень часто приходится сталкиваться, иногда я читаю комментарии там на своей страничке и там нечто подобное, но это же веды, это не научно. Вот. Но на самом деле, обращаясь к ведам, веды переводятся как «ведать», «знать», и они, я лучше всего прочту, что говорится о ведах в Шримад Бхагаватам. Это, опять же, что веды говорят сами о себе, а не то, как их интерпретируют и трактуют люди, исполненные определенного своего, как бы через призму своего понимания. И вот в Шримад Бхагаватам 4.2.31 говорится о том, что веды содержат вечные регулирующие принципы, соблюдение которых благотворно сказывается на человеке и способствует его духовному развитию. Этим принципам неукоснительно следовали люди прошлого. Залогом истинности этого пути является сам Верховный Господь, которого называют Джанарданой, благожелателем всех живых существ. И также вот здесь в комментарии Шрилы Прабхупады здесь говорится о том, что поскольку живые существа – это неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, все они являются детьми Господа, и заботясь об их благе, Господь дал им веды, назначение которых – направлять живых существ, возомнивших себя повелителем материальной природы. Веды были созданы не людьми, не полубогами и даже не Брамой, первым живым существом во Вселенной, поэтому их называют Апурушея. Брама не является ни создателем, ни автором вед. Он принадлежит к числу живых существ этого мира и поэтому не способен сам написать или создать веды. Всем живым существам в материальном мире присущи 4 недостатка. Они допускают ошибки, принимают одно за другое, обманывают и обманываются, и обладают несовершенными чувствами. Однако веды не были созданы одним из живых существ, принадлежащих в материальном мире. Поэтому их называют Апурушеи. Никто не может определить время создания вед. И так далее. Мы не будем здесь все зачитывать. Можете сами почитать эти тексты. Тут опять же говорится о том, что никто не способен определить, когда были написаны веды, так как они не были написаны одним из живых существ материального мира. То есть веды называются Апурушея, то есть Пурушея переводится с санскрита как человек, а это приставка над. То есть они содержат опыт и знания, которые превосходят человеческие, как мы уже говорили, человеческое несовершенное восприятие, потому что мы все наделены четырьмя видами недостатков. То есть здесь описано какими. То есть наши чувства несовершенны, то есть это мы не будем даже спорить в этом плане, потому что мы не можем видеть в темноте без фонарика, освещения и так далее. Мы не можем слышать ультразвуки, то есть много чего мы не можем делать своими чувствами. То есть, следовательно, из этого мы склонны обманываться, то есть наши чувства нас обманывают, и мы склонны, и из этого, исходя, мы склонны обманывать других. То есть, и поэтому веды, они находятся над четырьмя этими недостатками, они были даны совершенным живым существом, то есть Верховной Личностью Бога, Создателем этого всего. Вот, и поэтому очень важно опираться и понимать, и изучать истинные веды, чтобы различать там, где как бы есть некие манипуляции ведами, есть профанация, и есть какие-то собственные мотивы и собственное обусловленное или искаженное восприятие. Поэтому веды также, они трактуются и даются личностью или духовным учителем, который обучен в этой сфере находится на самом высоком уровне развития, то есть лишен стяжательства, лишен какой-то корыстной выгоды, и его единственная целью – это принести знания и счастье всем живым существам и отношения с Верховной Личностью Бога. Он не находится под влиянием материи, он не находится под влиянием трех гун материальной природы. Ибо, как мы говорили, все будет, любое знание – человека, находящегося под этим влиянием, оно будет отражать на себе это влияние. То есть оно не будет совершенным, оно будет находиться в таком относительном ключе. И я понимаю, что есть вопросы, связанные с этим. Люди могут задавать вопросы, а как вот вы докажете, что веды, они совершенны, что это знание, которого надо придерживаться, откуда возьмется вот эта вера в веды, вот эта правильная вера, о которой мы сегодня говорили, откуда она возьмется. И понятно, что вера, ну, нужная, скажем так, она не падает на нас с потолка. Скорее всего, на нас упадет с потолка вера в состоянии в гуне невежества. То есть просто ничего не делай, и просто как бы так само собой сложится или не сложится. Но как мы говорили, что вера в гуне невежества, она также приводит к тем плодам, которые несет с собой невежество. Это страдание, это апатия, это депрессия, это, ну вот, деструкция, то есть разрушение. И это вот, если человек никак не работает над своей верой, никак не развивается, то вот как само собой разумеющееся, или то, что нам падает с потолка, вот образно выражаясь, это вот будет такая вера в гуни невежества. А вера в благости, тут уже человек больше начинает как-то действовать, он начинает что-то, ну, в рамках его восприятия действовать. И он понимает, что если вот он что-то как-то будет, ну, манипулировать, как-то взаимодействовать, что-то делать с материей, то что-то будет происходить. И вот так, и так оно и будет происходить в его жизни. То есть оно будет давать ему какие-то достижения, какие-то плоды. Если очень сильная такая страсть, то человек может достигать очень многого в этом мире, вот, периодически вваливаясь в какие-то состояния апатии, депрессии, но тем не менее он будет себя поднимать, идти дальше. Вот, но он будет много действовать. То есть вера в страсти, она дает много активности. Ну и человек будет также очень бодро, и он будет чувствовать такое счастье, которое будет приходить к нему от его активности. Но вместе с тем, как мы уже говорили, с этим будут приходить и состояние такого проваливания, потому что сама по себе гуна страсти, она обязательно уходит в невежество, если она не поддержана благостью. И состояние счастья, наиболее состояние такое ровное, радость и счастье, она возможна только в гуне благости. И как мы говорили, гуна благости, она сопровождается знанием, то есть она характеризуется знанием. И знание — это не просто, ну вот я сижу где-то там, я не знаю, на берегу моря или где-то на лугу птички поют, и я сижу, лежу или как-то еще вот себя зафиксирую и читаю книжки. Вот, и мне хорошо. То есть, да, это часть этого процесса, но также необходимо это все внедрять в свою жизнь. И то же самое относительно вед. Если мы не внедряем это знание в свою жизнь, то мы не можем убедиться в их реальности, в том, что они реальны. Как говорил Карл Маркс, он не связан с нашей темой, но он сказал действительно вещь практичную, что действие — это критерий истины. То есть мы не можем чего-то достичь, понять, если мы не применяем если мы не применяем это на своей практике. Вот. Поэтому если мы просто, ну, как бы досуже рассуждаем, размышляем, ну, вот это какие-то веды, это что-то такое индийское, это вот там жили какие-то другие люди, но мы не пытаемся применить принципы, которые там описаны, вот мы там и останемся. Мы прицепимся к каким-то внешним определениям, что является само по себе влиянием гуны страсти, и мы не выйдем на высший аспект, который вне телесных каких-то обозначений. Вот. Поэтому тут очень важна практика. То есть еще раз это утверждение озвучу: практика — критерий истины. То есть если мы не практикуем, то мы и не поймем. Это то же самое, вот в ведах приводится этот пример, что нельзя попробовать мед, облизывая банку с медом снаружи. Нужно открыть банку, взять ложку, зачерпнуть мед и начать его пробовать, начать его есть. То же самое здесь, не применяя знания вед, которые тут даются, мы не можем обрести в них веру. И поэтому для нас это будет чем-то таким, ну, чем-то таким не для нашего времени или чем-то таким не совсем универсальным. Хотя веды содержат в себе понятия, которыми до которых доходит и современная наука постепенно, и так иногда какими-то такими, ну что ли, я не знаю, откровениями или опытами, они какие-то постулаты из вед они для себя открывают. Ну, допустим, третий закон Ньютона: каждое действие сопровождается равным по силе ему противодействию, то есть или рождает равное по силе ему противодействие. Это третий закон Ньютона. Он отражает в себе закон кармы: что посеешь, то пожнешь. То есть это совершенно научная вещь. Вот. Так же, как и закон реинкарнации, что энергия — это тоже научный закон, что энергии, они не уничтожаются никогда, они переходят в разные ну, какие-то ипостаси свои, то есть и это закон неуничтожимости энергии. Вот, то есть так же, как вот энергия души, то есть сама душа, она при разрушении этого тела, энергия не разрушается, душа идет дальше. Это закон реинкарнации. И много таких утверждений, массу утверждений можно раскрыть и объяснить и с научной точки зрения. Вот. И также сама атма, душа, находит свое, скажем так, свое проявление в атоме. Атом – это малейшая, то есть частица, мельчайшая частица, неразрушимая, ну, так или иначе, самая мельчайшая частица. И много-много всего, и если мы действительно берем постулаты вед, если мы следуем этому пути, то нам много чего откроется. Единственное, почему мы не понимаем, потому что мы не открываем банку с медом, мы не погружаемся, мы дилетанты. Вот. Это то же самое, как не открыв учебник физики, размышлять о законах физики. То есть мы должны вначале обучиться, прежде чем размышлять в этих категориях. И понятно, если нам будут каким-то образом, ну, их, ну, то есть необразованные люди трактовать, не будучи учеными, не будучи сведущими в этих законах, то есть это будет получаться профанация, и понятно, что мы не получим понимания об истинных законах физики. То же самое с ведами, это наука, и для того, чтобы ее постичь, нужно быть хорошим учеником, ее нужно стать в позицию ученика и изучать. и тогда нам будут, они будут нам открываться. Кроме того, что веды также являются персоналити, они являются живыми, они могут нам отвечать, вот, то есть и взаимодействовать с нами. То есть весь окружающий нас мир, он пронизан сознанием, и есть подтверждение этого в Бхагавад-гите, где Господь говорит, что так же, как и жемчужины нанизаны на нить, так и я пронизываю собой все материальное и любое творение. То есть он везде есть присутствие высшего разума. Если мы к этому обращаемся, если мы к нему обращаемся, мы получаем ответ. Если нет, то мы живем вот в категории относительности, в категории влияния материи, гун, материальной природы и в определенного рода иллюзии несовершенстве. Вот, что хотела сказать сегодня. Я надеюсь, я вас не сильно нагрузила философией. Вот, и, может быть, есть смысл немножечко рассмотреть какие-то, ну, практические моменты из жизни на сегодня. Если есть какие-то вопросы, какие-то мысли, реализации, пожалуйста, немножко времени у нас осталось.
Спасибо вам большое, дорогой Манджара. Действительно, так важно возвращаться к незыблемым основам, то, на чем держится наша вера, и то, что дал нам Господь для того, чтобы мы шли к Нему. И вот как раз про это пришел вопрос: зачем Богу поддерживать наше неверие в Него, если Он самый добрый и лучший для нас, идти к Нему? А такая свобода во вред получается.
Да, спасибо за вопрос. Он очень актуальный, часто встречающийся, но мы можем даже представить себе это дело в отношениях. Вот у вас есть тот, кого вы очень любите, я не знаю, там мужчина, женщина, дети или еще кто-то. Вот, и вы понимаете, что для него лучше, вы его любите, и вы к нему направляете дуло пистолета и говорите: ну, люби меня быстро. Какая любовь возможна в этом пути, в этом подходе? То есть любовь само по себе — это добровольное чувство, она не может появиться на какой-то ниве насилия, то есть на почве насилия. Она — это противоположное. Насилие и любовь — это два противоположных понятия. И любовь, она предполагает добровольничество, или как это еще назвать. Поэтому свобода, любовь, она предполагает свободу. И поэтому Господь дает нам эту свободу. Он не может заставить нас насильно любить Его. Он выполняет наши желания для того, чтобы мы сами к Нему пришли, чтобы мы попробовали этот путь, этот тут, поиграть с этим, с тремя гунами материальной природы. Но Его любовь проявляется в том, что Он для нас это все организовал, чтобы мы могли быть свободными, чтобы мы могли сами выбрать прийти к Нему. И более того, Он нас никогда не оставляет, Он нас сопровождает из жизни в жизнь, Он всегда рядом с нами, Он сопровождает нас в форме параматмы, сверхдуши, которая находится в сердце, рядом с атмой, рядом с душой находится и параматма, и находится Его присутствие, Он тоже там находится, и Он нас ведет по жизни. Более того, Он дает нам память, знания, забвение, то есть Он помогает нам забыть то, чего мы не хотим, помогает нам вспомнить, что мы хотим вспомнить. Он сопровождает нас из жизни в жизнь, Он помогает нам переходить из тела в тело, вот как говорится, что когда душа покидает тело, то параматма, сверхдуша, она освещает ему тот туннель, по которому он будет выходить из тела. Вот, то есть все вот эти процессы, которые происходят в нашем теле, в нашей жизни, это все благодаря Нему. Он нас всегда сопровождает, Он всегда присутствует рядом с нами. И как друг Он, совершенный друг, Он никогда не оставляет своего друга, но Он ждет, пока тот к Нему обратится. Он не может действовать насильно, потому что насилие, оно противоречит любви. То есть оно противоречит закону любви, но Он всегда ждет, что мы к Нему повернемся. Ситуация так создается, что нас толкают повернуться к Нему, законы кармы нас толкают к этому, но так как есть принцип доброволия, он никогда не заставляет нас, даже ради нашего блага, потому что иначе это не любовь. Вот, мы все прекрасно знаем, что такое, когда тебя пытаются ради твоего блага как-то насильно куда-то привести, и это называется также видом определенного вида видом насилия, поэтому вот не потому что он не хочет, потому что мы не хотим, то есть он не может заставить нас себя его любить, то есть тут все связано с нашим желанием, и как мы уже говорили, закон желания, он неприкосновен, иначе это не было бы, иначе эти отношения нельзя бы назвать любовными, это было бы, ну, это было бы рабство, даже из самых лучших побуждений.
Так интересно, конечно, узнавать природу Господа. Спасибо за такой глубокий ответ. И еще один вопрос сейчас особенно актуальный, потому что прикладной аспект ветви очень сильно распространен. И к вам, как к астрологу, тоже по адресу я бы сказала вопрос. Астрология и нумерология тоже ведь часть свет. Что они, для чего они даются людям по замыслу писателя ветви?
Астрология на санскрите называется джотиш. Джотиш переводится как свет. То есть, когда мы попадаем в материальный мир, это сравнивается с тем, что мы попадаем куда-то в темное помещение, в темную комнату, нам непонятно, где мы, куда нам идти, кто мы себя даже не видим, и поэтому нам нужен свет. И джотиш – это своего рода свет, который помогает нам ориентироваться в тех обстоятельствах, в которых мы находимся здесь. То есть нам помогает понять нашу тонкую природу, психофизическую. Вот. То есть как бы нам включают свет, мы начинаем понимать, кто мы, что мы тут делаем, каковы наши обстоятельства. Потому что ну, люди современного мира, они ищут себя. Это бывает пол жизни, и даже больше половины жизни у них проходит на то, чтобы понять, чем им заниматься. Там, ко второй половине жизни они вдруг для себя открывают, что вот мне бы хорошо, вот мне нравится это, там, я не знаю, петь, как-то там рисовать, свистеть или что-нибудь еще такое, вот мне это нравится. И у человека проходит пол жизни, прежде чем он это каким-то таким путем экспериментальным он к этому приходит. Тогда как веды, ну, относительно джотиш, его функция, для чего они даются, для того, чтобы мы включили этот свет, мы сразу при помощи, опять же, опытного астролога, коих сейчас ну, не так, чтобы было много, или наоборот, этим занимались браманы, то есть именно консультации по астрологии, по аюрведе там, и другим наукам ведическим. То есть это люди, которые обладали высшим уровнем развития, то есть там не было стяжательства, там не было каких-то ложных философских заблуждений, ну и так далее, то, о чем мы говорили, то есть влияние гуны благости там было. Вот. И они могли осветить человеку его путь, его природу, и человек шел этим путем, понимая свои задачи в этом мире, понимая, куда ему двигаться, с чем ему здесь соприкасаться таким образом. Его ум, он был умиротворен, он был сбалансирован, и находясь в таком сбалансированном состоянии, человек мог развиваться дальше, и он мог практиковать духовный путь, он мог как-то идти каким-то трансцендентным путем, заниматься саморазвитием, когда его вот эта природа, тело, его тонкая, грубая природа были правильным образом зафиксированы, и в этом помогала ему джотиш, астрология. И также в плане каких-то благоприятных воздействий энергии планет тоже помогало начало, завершение каких-то процессов. Но это все, что связано с природой, с каким-то позитивным ее ключом, взаимодействием. И также это было связано и во взаимоотношениях. То есть люди, допустим, они не просто путем, опять же, эксперимента находили себе пару, с кем им там кому-то там повезет, кому-то не повезет, а родители составляли карты. У астрологов они смотрели карты совместимости своих детей, юноши, девушки. Вот. И им не надо было вот этот, так сказать, пробовать друг друга, жить друг с другом, смотреть, оно пойдет или не пойдет. То есть для этого существовала астрология, все вот эти аспекты, различные аспекты, и в астрологии совместимости там очень много аспектов, которые рассматриваются при совместимости психологические, там в плане целей жизни, в плане даже сексуальном аспекте. Это все рассматривалось, это все есть в астрологии, в джотиш, и это можно было прогнозировать, это можно было видеть, как будут эти люди взаимодействовать друг с другом. Им не обязательно было набивать шишки, не обязательно было, ну, я не знаю, как-то свою психику подвергать каким-то стрессам и разрушениям, ввергаясь в разные отношения, взаимоотношения, и набивая себе опять же шишки и стукаясь головой об стену. То есть для этого существовала астрология, чтобы облегчить людям жизнь таким образом. Вот, что не обязательно залезать во все болота, чтобы понять, что там плохо, что там не подходит. Вот, пожалуйста, есть джотиш, оно осветит путь, будет понятно, где болото, где дорога. Вот, то есть вот в этом плане, в этом функция назначения джотиш осветить, показать путь.
Спасибо за очень доступное объяснение. Благодарю вас. И наши прямые эфиры, я знаю, уже есть такая традиция, они становятся некой скорой помощью для тех, кто учит ответ на свои вопросы, и особенно для женщин, которые попадают в непростые ситуации. Вот тоже сегодня днем пришел вопрос. Наверняка он требует более подробного анализа и консультации, но хочу его озвучить, чтобы слушательница получила какое-то успокоение, ответ. Не знаю, так, сейчас. И нам пишут. У нас долгожданная дочка, 17 лет вымаливали. Ей сейчас 3 года. 2 дня назад мы мылись в бане, я случайно вылила на нее ковш с кипятком. Сейчас дочка в реанимации в тяжелом состоянии. Муж гневается очень сильно в мой адрес. Обвиняет, угрожает, что если что-то с ней плохо...
Я извиняюсь, я слышу... Слышу вас с перебоями. Вот...
Сейчас нормально, у нас все хорошо со связью.
Сейчас нормально, да.
Хорошо, давайте сначала озвучу. У нас долгожданная дочка, 17 лет вымаливали, ей сейчас 3 года. 2 дня назад мы мылись в бане, я случайно вылила на нее ковш с кипятком. Сейчас дочка в реанимации в тяжелом состоянии. Муж гневается очень сильно в мой адрес, обвиняет, угрожает, что если что-то с ней плохое случится, совсем за себя не отвечает. Я его не осуждаю, он вправе проявлять свои чувства так, как умеет. Я в данный момент в женском монастыре взяла послушание, молюсь, держу связь с реанимацией. Подскажите, Гуна Манджари, во-первых, как мне справиться с этим грехом в сердце, который я сотворила? И во-вторых, как с супругом наладить отношения, чтобы мы стали единым целым и тем самым помогали дочери?
Да, это, конечно, сложная, очень сложная ситуация. Ну, во-первых, то, что вы делаете совершенно правильно. Вы обращаетесь к тому, кто повелевает всей кармой, всеми обстоятельствами нашей жизни, к Верховной Личности Бога. Вы совершаете послушание. Это Господь держит в руках все нити нашей судьбы. То есть Он хозяин нашей кармы, наших обстоятельств. И это то, что вы делаете, это совершенно правильно. Вот. Опять же, нужно снять с себя вот это ну, на мой взгляд, вот это ощущение греха, вы не сделали это специально. Вот. И нужно понять, что не все мы контролируем, мы не являемся Господом Богом. И есть какие-то ситуации, которые должны произойти в вашей жизни. Какая-то высшая сила руководила вами, когда это произошло. То есть, ну, какие-то силы судьбы, то есть это то, что должно было произойти. Вы не делали это осознанно, вы не делали это сознательно, это не был ваш выбор это делать. Поэтому тут я бы не назвала это ну, грехом, это где-то судьба, вот, какая-то судьба, это надо признать, нужно этому, как бы, так сказать, подчиниться. Нет смысла с этим бороться, себя как-то заниматься самоедством, когда мы этим занимаемся, мы боремся с судьбой, что называется, это такое некое тоже элемент определенного богоборчества, потому что мы как бы считаем, что мы всесильны, и что мы Верховный Господь, и вот все в нашей власти, и тут вот мы как бы не проконтролировали, но тут важно понять, что мы не являемся высшим контролером, что мы не являемся тем, кто осуществляет судьбу вот, в полной мере. Поэтому тут, на мой взгляд, тут важно принятие ситуации такой, какой она есть, что она пришла от высших сил. Вот, она пришла от Верховной Личности Бога, потому что Он повелевает всеми силами судьбы, и в этом есть какой-то смысл. Может быть, он нам неизвестен, этот смысл, скорее всего, нам неизвестно, но раз это произошло, значит, в этом есть какой-то смысл. И поэтому тут важно, опять же, перестать себя уничтожать, потому что это, опять же, как я еще раз повторюсь, это тоже определенный элемент такого богоборчества. То есть нужно просто принять ситуацию, принять, понимая, что да, я не понимаю, зачем это, я не понимаю смысл этого, но если ты это дал, значит в этом есть какой-то смысл. Вот. И ну вот с таким мягким сердцем очень важно смягчать свое сердце и обращаться в молитвах, обращаться за утешением, обращаться за пониманием. Через какое-то время нам может быть дано понимание, к чему это и как это, молиться о душе вашей дочери, потому что мы не знаем, опять же, это апурушея, это над человеческим путь души, и мы не знаем, какой путь Господь приготовил для души вашего ребенка. Может быть, она пойдет куда-то в более высшие сферы, и вы помогли ей в этом. Мы этого не решаем, не определяем. И тут очень важно предаться ситуации. Опять же, предаться ситуации не означает, что мы не осуществляем там молитв, мы не осуществляем каких-то эпитимий или аскез, которые мы берем для себя. Да, мы это делаем, это такое, ну, скажем, активная предача. Но все-таки это предача. Мы оставляем сам исход за Верховной Личностью Бога. То есть мы показываем Ему, что мы хотим, и мы участвуем в этой ситуации, насколько мы можем это сделать. Мы совершаем какие-то усилия. Это важно. Это делать и демонстрировать. Но сам исход мы оставляем за ним, и мы предаемся этому. Что значит предаемся? Это означает, что мы ищем мир в своем сердце, понимая, что как бы все ни происходило, как бы это ни разворачивалось, это все делается для блага. Что бы ни делалось, оно делается к лучшему. И что эта душа, ну, душа дочери, она в любом случае обретет, пойдет туда, где ей лучше. Либо она вернется к нам, либо она уйдет в более лучшее, в более, ну, совершенное место, вот, какую-то карму свою здесь, отработав, мы помогли этой душе, мы молимся за нее, вот, и это наш труд, это тот труд, который мы делаем для этой души, то благо, которое мы делаем для этой души. И, может быть, где-то иллюстрацию этой темы я вспомнила одну историю, ведическую историю о том, как царь, забыла, как его звали, это царь, действительно существовавший, это было перед тем, как развивалась история Махабхараты, великого сражения, которое происходило 5000 лет тому назад на Земле. Вот, нет, не 5000 лет, больше, по-моему, я точно не помню, не буду вводить в заблуждение, но так или иначе, этот царь, он один раз встретил на берегу реки прекрасную девушку, и он женился на ней. Он ей сделал предложение, она сказала, что я выйду за тебя замуж, но только при одном условии, ты не будешь меня останавливать от моих действий. Это была Ганга. Это была олицетворенная Ганга, вот, но это не было в Кали-Югу. В те времена полубоги могли воплощаться на земле, могли вступать в отношения с людьми, со смертными людьми, с царями. И эта Ганга, она давала рождение своим сыновьям, детям, вот, и... После того, как она их родила, она шла на Гангу, вот, и она их опускала туда. То есть, выражаясь нашим языком, она их там топила. Вот. И он следовал за ней и смотрел, как это происходит, что она делает, куда она уносит детей. То есть он видел, что она куда-то уносит их. И так продолжалось, я не помню сколько раз, 11 раз, и только одного ребенка он отстоял. Это был Бхишма, известный герой Махабхараты. Он был сыном Ганги и этого царя, он обладал сверхчеловеческим могуществом. И вот в наших глазах это может показаться, ну что за зверство, она их топила собственных детей. Однако на самом деле она их освобождала от проклятия, они получили проклятие родиться на земле. Это все были полубоги, высшие живые существа, но в силу какой-то своей кармы или в силу того, что они должны были исполнить какое-то свое предназначение, какую-то ситуацию здесь. Они рождались на земле, но она-то знала, она была вне выше человеческого уровня развития Ганга. Она их обратно опускала в Гангу, и они возвращались на райский уровень. То есть они обратно возвращались, это были Васу, известные Васу, ну, полубоги, они обратно принимали форму полубогов таким образом. Она их освобождала от человеческой формы, чтобы они тут, ну, все-таки более такая форма страданий, чтобы они тут не страдали, и они уходили все в небесные сферы таким образом. Вот. То есть я никого не призываю это делать, то есть это было, ну, со сверх, так сказать, живыми существами происходило. Это просто иллюстрация того, как есть силы высшие нам, силы, и те, которые дальше ведут живое существо невидимым нами путями. Поэтому нам важно научиться их признавать, и, возможно, это ваш урок на признание высших сил, высшей воли, потому что, да, вы ждали ребенка очень долго, вы делали все от вас зависящее, и вы его получили, и сейчас урок ваш в том, чтобы понять, что не все от нас зависит, даже если наши усилия могут быть успешны и могут принести плод, но не все в наших руках, есть высшие силы. И эти высшие силы, они всегда добры, они всегда все делают на благо нам. И тем более сейчас эти высшие силы, которые ведут вас, ну, скажем так, вытолкнули вас в духовную сферу, в отношения с Верховной Личностью Бога, где вы молитесь, где вы с Ним развиваете свою связь. Сейчас она наиболее интенсивна у вас. И вы можете для себя сделать этот вывод, этот урок, что самое главное – это связь с Ним. И развивая эту связь, осознав этот урок, вы можете получить наибольшее благо, и ваша дочь получит наибольшее благо. И, ну, я не знаю, ваши отношения тоже получат наибольшее благо, как бы они ни развивались внешне. Но если как бы вы обретете себя, то вы обретете все. Ну, я имею в виду себя истинную в отношении к Верховной Личности Бога. И сейчас у вас урок вот на это, на высшую связь, на высшее обретение. И все остальное, оно будет приложено, и все остальные, они тоже получат благо от этого. И понятно, что это очень тяжелый труд. Это не так, что вот, ну, сидеть и рассуждать. Это действие, это внутреннее действие, это внутренняя работа, и сейчас она наиболее интенсивна у вас. Вот. И не забывайте, когда мы делаем к Богу один шаг, Он к нам делает 10 шагов. То есть это не бесплодные усилия, это не Сизифов труд, где надо таскать камни, они опять падают, их надо опять затаскивать. Это то, что вырывает вас из болота, из жесткого панциря материи и может принести вам великое благо и принести вашей дочери великое благо и всем, кто рядом с вами, если вы будете эту связь поддерживать, развивать интенсивно, к ней стремиться, принимать все, что дает Господь, понимая, что Он всеблагой, и таким образом обретая мир в своей душе и вот эту позитивную интенсивную связь с Верховной Личностью Бога.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари. Да, хочется пожелать нашей дорогой слушательнице, чтобы Господь ответил на молитву, непосредственно вмешался в эту ситуацию, устроился наилучшим образом и дал внутреннюю мудрость понять и принять его планы. Я уверена, что наши слушатели тоже сталкиваются с непростыми ситуациями, с глубокими вопросами. Пусть не найдут ответы в духовной практике, в духовном знании. И вам большое спасибо, дорогая Гуна Манджари, то, что вы несете этот свет, как вы сказали, что он освещает наш путь, этот путь знаний, путь вед, ведической культуры, ведической науки. Поэтому сегодня очень важный был такой эфир, который помогает нам поддерживать наш энтузиазм на этом пути. Я уверена, он стал для них такой отправной точкой или путеводной звездой, или ответом на вопросы. Поэтому большое спасибо.
Спасибо вам, дорогая Анна, что вы являетесь проводником нашим, помогаете нам, ну, сконтактироваться друг с другом и помогаете проводить это знание между всеми нами. И да, мы желаем нашей радиослушательнице, которая попала в эту сложную ситуацию, всяческой помощи и поддержки Верховной Личности Бога, чтобы все было самым замечательным образом, и чтобы сердце было успокоено им. Вот. И да, до следующей встречи, до свидания, до погружения, до следующего погружения в вечное знание вед. До свидания.
Благодарю вас за новые встречи. Спасибо за сегодняшнее общение.